эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. «Тангейзер» как трагифарс. Разумеется, вся неделя прошла под знаком «Тангейзера», который вышел за пределы театральных подмостков и вынуждает нас, журналистов, говорить о том, что театр происходит уже гораздо шире, чем только в Новосибирском оперном театре. Как эта классическая опера превратилась в жизненный театр абсурда, мы об этом будем говорить с Мариной Давыдовой, театральным критиком, театроведом, программным директором Венского театрального фестиваля. Я правильно, Марина, сказала? Да, это фестиваль современной пьесы, да?
Нет. Это просто театральный фестиваль, там от оперы до перформанса.
То есть все очень серьезно. Мы ожидаем Анатолия Голубовского, социолога и продюсера, который многое знает о том, что в Новосибирске готовится в выходные митинг и пикеты в поддержку театра, в поддержку «Тангейзера». А, собственно говоря, вот последние новости таковы, что Центральный суд Новосибирска прекратил дело против театра, против Бориса Медрича и Тимофея Кулябина. Это дело об административном правонарушении, которое, в общем-то, уже и закрывали, но прокуратура вновь отправила это самое... протест выразила. Вот значит, все это сегодня закончено. И давайте мы послушаем мой разговор с адвокатом Сергеем Бадамшиным. Мы по телефону с ним говорили. Это московский адвокат, но он сейчас работает в Новосибирске. Он, собственно, вот немного скажет о том, как сегодня заседание проходило и чем сердце успокоилось. Скажите, что намерен делать Мездрич теперь? Может быть, Борис Михайлович имеет намерение судиться со своей стороны, с людьми, которые его уволили, с людьми, которые его репутацию испортили?
Репутацию, я думаю, вряд ли кто испортил. Борис Михайлович настолько честный и человек справедливый. И наоборот, здесь в этой ситуации вышел достаточно высоко, подняв голову и доказав в суде на данном этапе необоснованность претензий к нему и травли театра. А по поводу остального, нет такой информации. Нет, будет ли он с кем-либо судиться, выяснять отношения. Но пока у меня информации подобной нет.
А Тимофей Александрович Кулябин с вами не делился случайно планами подобного рода?
Тимофей Александрович Кулябин тоже не делится со мной планами подобного рода. У него в планах, я сегодня просто оказался на его репетиции, он больше и чаще делится именно подобными вопросами художественными. Продолжение у нас заключается в том, что проводится проверка Следственным комитетом, но процессуальное решение пока не принято.
А что это значит? Вот как долго эта проверка будет проводиться? И что они, собственно, проверяют? Проверяют материалы дела или они как-то собираются продолжать проверять деятельность театра?
Деятельность театра проверяется другими инстанциями. Здесь Следственный комитет исключительно по событиям 20-22 декабря проводит проверку.
Интересно, в декабрь прошел, что они изучают? Видеодокументацию?
Все эти вопросы как раз и есть у меня к следствию, к руководителю Следственного комитета, что можно там изучать и насколько это долго все продлится. Но так подобное право есть у Следственного комитета, здесь ограничить их никто не может. Надеюсь, что будет принято справедливое и законное решение.
Это был адвокат Сергей Бадамшин. Действие Следственного комитета продолжается. У меня вообще такое чувство, что эта неделя – это какое-то продолжение. Извините, что я таким ироническим тоном это говорю, но я всерьез не могу относиться к информации о том, что эксперты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева подвергли критике фильмы и спектакли российских режиссеров за искажение текстов и идей Пушкина. И среди вот этих подвергнутых критики у нас, например, Борис Мирзоев, Борис Годунов, я, конечно, хотела сказать, Борис Годунов, Владимира Мирзоева и Константина Богомолова.
То есть два один фильм сделал, другой спектакль.
И они, конечно, в общем, все разрушили. Это антипушкинские произведения. Спектакль «Онегин» Тимофея Кулябина тоже попал под критику кандидатов филологических наук. У героев в этом мире ничего нет, кроме животной страсти, заключают эксперты. А Дмитрий Черняков, соответственно, Римас Туминас. В общем, вся гордость русского театра, она просто, как-то она никак не соответствует представлениям даже не православной общественности, а в общем даже ученых. Я не говорю о моем любимом факте, он как-то мало известен прессе, но против Давида Фельдмана, одного из самых авторитетных ученых, который историк 20 века, внук Иосифа Сталина, небезызвестный, вновь, значит, подает какой-то... Ну, в общем, он обвиняет его в том, что Фельдман искажает историю и пропагандирует нацизм, минуточку, потому что Фельдман рассказывал о том, на каком-то телеканале, о том, что Россия ответственна за Катынь. Вот это я еще половину не рассказала того, что происходит у нас, дорогие друзья, в этой вообще-то волшебной сфере. Но прежде чем мы продолжим этот увлекательный разговор, я все-таки попрошу студию показать нам ролики, которые хоть немного нам дадут представление о том, что такое немного, о том, что такое Кулябин, о том, что такое этот спектакль, этот театр. Потому что, знаете, вот еще одна спекуляция, она даже у нас в понедельник была в прямом эфире, когда человек, эксперт, который защищал, соответственно, вот сторону такую неоконсервативную православную, сказал: я видел в Ютьюбе, я видел спектакль в Ютьюбе. Да? То есть, Марина, вы можете подтвердить, что никакого спектакля в Ютьюбе нет. Нет. Там есть
много страждущих, которые можно, хотят его посмотреть.
Вот, Москва экспертная, по-моему, сейчас
может
сходит с ума.
Может, какой-то небольшой отрывок и есть, но я не знаю,
вот,
но спектакля
вот совсем
нет,
капли. Есть репортажи новосибирских новостных каналов, где можно понять, что, с какой эстетикой мы имеем дело. Ну, давайте мы, по крайней мере, тизер сейчас посмотрим. Вот это рекламный ролик, если можно так сказать, Тангейвера.
Ну, очень, короткий,
да. Условно, да, очень короткий. А теперь...
Хотя что-то из него понятно.
Мне кажется, об эстетике мы уже, ну, кто это, как бы зритель насмотрен.
Даже о концепции.
Да, совершенно верно. Там даже идеи ясны.
В отличие от тех эпизодов, которые...
Которые
вменяются в вину, да, и не имеют никакого отношения
к концепции. Никакого отношения к концепции. Давайте мы сейчас Евгения Онегина еще посмотрим, чтобы все-таки у тех, кто нас теперь и смотрит, а не только слушает, было представление, о чем же мы вообще-то разговариваем.
Тоже очень отдаленное.
Ну. Тоже очень отдаленное. Ну, хотя бы. Итак, Евгений Онегин.
Metsä vaan. Ja mä silvien portaista onneni näyn, yhä uutena luokseni saan. Alla onnen riemu portin kaulan kanssa, solla koetin armahin mun ystäväin. Siksi on mä suruinen, kun suori muistelen, niin paljon meni kanssas. Kaunista pois. Siksi on mä suruinen, kun päivä huominen, niin toisenlainen mulle olla nyt vois. Ne kulkevat unikuvin, edessäin vieläkin, nuo hetket ni kerran yhdessä vietettiin. Siksi on mä suruinen.
Итак, отдаленное наше представление о представлениях Тимофея Кулябина прекрасно. Насколько я поняла, в Евгении Онегине дело тоже происходит в кинопавильоне. Да?
Ну, отчасти. Там это не является столь определяющей для спектакля идеей. А в Тангейзере это именно так. Тут надо сразу объяснить, что, понимаете, есть такая очень распространенная точка зрения, я ее неоднократно слышала от самых разных людей, что, ну, зачем? Значит, для того, чтобы узнать вкус моря, совершенно не обязательно выпивать все море, достаточно попробовать, значит. Да, для того, чтобы узнать вкус дерьма, достаточно попробовать кусочек дерьма. Вот. Вот в случае с морем и дерьмом это сказать, схема работает, а с произведением искусства не работает. Понимаете, для того, чтобы понять, что собой представляет роман «Бес» Федора Михайловича Достоевского, недостаточно прочитать стихи, которые пишет капитан Лебяткин. Понимаете, если я вам прочитаю, там жил на свете таракан, таракан надеялся, а потом попал в стакан полный мухоедства, что-то понять из этого про стилистику, я уже не говорю про идеи там многочисленные, романа «Беса» невозможно. Равно как про Евгения Онегина, ничего не поймете по какому-то там небольшому отрывку, например, как бы стихов Ленского из этого же романа. Да?
Да,
в данном случае, конечно, нам все время рассказывают про «Тангейзер», про оперу «Тангейзер», а в этой опере есть как бы такая реальность в реальности. То есть в одной эстетической реальности вписана другая эстетическая реальность, да, потому что рыцарь Тангейзер превращен в кинорежиссера. Надо сказать, что это очень какой-то, с точки зрения вот чистой режиссуры, да, уже когда с профессиональных каких-то позиций рассуждаю, это очень какой-то такой продуктивный и как-то интересный ход. Вот. И дальше вся история, связанная с... Это не совсем Христос, конечно, это некто, да, какая-то мифологическая фигура, похожая на Христа. Весь этот плакат и так далее, это не то, что придумал режиссер, это то, что придумал режиссер внутри спектакля, режиссер Тангейзер внутри спектакля.
Персонаж.
Да. Этот персонаж, это как бы не заявлено впрямую, но можно так сказать, да, что он отчасти такой немножечко Ларс фон Триер, да.
Это первое, что мне пришло в голову, когда я изучала пакет материалов.
Я сразу скажу,
что меня больше всего вот как бы удивило то, что все это абсолютно как бы укладывается в историю и Тангейзера как легендарной поэтической фигуры, и того, что он выходил на эти соревнования поэтов, певцов, трубадуров и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, тут даже против какой-то художественной правды нет искажений.
Это очень
реалистическое произведение.
Очень реалистическое произведение.
Я совершенно серьезно.
Да, но дальше тут важно еще понять, что... Да, все, что инкриминирует этому спектаклю, в частности, вот этот постер, да, внутри самого спектакля, ну, если про интересное, серьезное произведение искусства вообще можно в таких выражениях говорить, как бы осуждается. То есть на самом деле это рассказ про радикального художника, которого изгоняют с этого условного Каннского фестиваля, да, то есть здесь вот такие рифмы, и который в третьем акте на самом деле терпит полный крах. Да, потому что у него порваны все человеческие связи, в том числе с его матерью, потому что Елизавета из его возлюбленной превращена в его мать в этот спектакль.
В этом спектакле опере это его возлюбленная,
да,
в спектакле
это в либретто, да, возлюбленная, да. Здесь это его мать. Он от него отворачивается его друзья, он теряет своих друзей, и он теряет в прямом смысле, он теряет связь с реальностью, потому что он существует в неком таком делириуме, в котором, собственно, ему видится вот это вот паломничество в Рим и так далее, да. Причем последний акт сделан с точки зрения просто такой, я бы сказала, психологии какой-то, очень тонко проработан, и просто он вызывает какой-то живой, такой зрительский, простой, да, не мой театровеческий какой-то интерес, а какой-то эмоциональный, очень, очень мощный отклик, что этого не так просто добиться в оперной большой постановке. Эта опера рассчитана на зал в 1800 мест, да, это надо понимать. Вообще, этот спектакль сделал бы честь действительно любому оперному дому. Это один из лучших спектаклей по Вагнеру, который я видела. Есть что-то такое провиденциальное в том, что жертвой вот этой всей мракобесной кампании, в принципе, понимаете, что плохих спектаклей по теории чисто гораздо больше, чем хороших. Ну, понимаете, а в провинции уж тем более, да? И теоретически жертвой вот этой мракобесной, первой жертвой мракобесной кампании должен был бы пасть, какой-то спектакль, какого-то, вероятно, даже Бузатера, предположим. А жертвой пал действительно глубокий, интересный спектакль, который совершенно в нем нету какой-то интенции. То есть современное искусство может и очень часто является провокативным, но далеко не всегда. Это какой-то определенный сегмент этого искусства. Так вот этот спектакль к этому сегменту не относится. Это не провокативное произведение искусства. Оно просто неправильно считано, неправильно воспринято людьми, да, по какому-то фрагменту.
Я боюсь, что...
И в результате жертвой становится глубокое, интересное произведение искусства. Это такой сигнал, такой знак для всех наших чиновников, которые управляют культурой, что Дорогие друзья, вы хотите отсечь какую-то провокативную часть вот этого искусства? Предположим, у вас такая задача. Вам это не удастся, потому что все время будут происходить вот такие недоразумения, да, чудовищные.
Мария, спасибо. Я не могу вот здесь не процитировать. У нас еще одно событие сегодня. Вот Фонтанка.ру опубликовала письмо Кехмана, в котором он объясняет, что же происходит.
То есть куда деньги делись?
Куда деньги делись? Он же превратился, Кехман, за последние дни просто в какого-то героя такого и криминальной драмы, и одновременно комического, водевиля.
Да Беня Крик.
Что-то в этом духе. Уже массу я читала смешно. Уже не говорю о том, как он себя позиционировал как православного еврея, который глубоко оскорблен всем этим. Потом распечатка его встречи в театре, которая тоже вызвала большой энтузиазм у театральной общественности. Вот Кехман объясняет, что же такое с ним происходит, с его этими арестовываемыми счетами, с проверками и так далее, и так далее. Uh-huh. Он считает, что это виноват Греф. На протяжении 3 лет ведется дело под неприкрытым, невероятно активным давлением Сбербанка, которому, напомню, компании Кехмана должны. И каждый виток этого дела инициируется Германом Грефом, который напрямую звонит министру внутренних дел Колокольцеву. Считаю, что Греф, оценив сложную ситуацию, связанную с моим назначением директора Новосибирского театра, использовал все рычаги, чтобы перевести это решение в скандальную плоскость. Друзья мои, и это еще не все. Дальше следует такой пассаж. Может быть, потому что у меня произошел открытый конфликт с Романом Должанским. Этот продвинутый театральный критик был драматургом постановки и фактически придумал эту хулу на Бога, а сейчас ведет активную кампанию по нагнетанию напряженности вокруг Тангейзера в социальных сетях.
Друзья, как он с Грефом-то связан?
А вот совершенно
он
непонятно.
Он незримыми узами.
Марина, ну...
Я, кстати, не уверена, что я задумалась. Мне кажется, что Роман Должанский не является...
Может, он либретто писал, нет?
Да нет.
Либретто написала Ольга Федянина.
Ольга Федянина переводила.
Я Кухаренко имеет отношение к этому. Классическая либретто.
Там не искажен совершенно текст.
Кехман не любит Романа Должанского.
Нет, а он просто какой-то бред сумасшедший.
Он читает социальные сети. Я бы на месте Кехмана тоже как-то...
Рома Должанский выступал на судебных слушаниях. По поводу Тангейзера. Да. Действительно, там в Фейсбуке ведет активную деятельность. Но это не значит, что он является автором либретто.
Еще, если к вопросу о этом самом продуктивном, как это, менеджер какой, эффективный менеджер. Да. Кехман, мне еще очень нравится его выступление, театр разорвал отношения с Рубикисом, с музыкальным руководителем театра, который в сущности и привел... То есть пригласил Кулябина в эту постановку, и меня какое-то время назад даже удивляло, почему Айнерса как-то не трогают в этой истории.
Даже не упоминают.
Наконец, Кехман его упомянул, в том смысле, что театр ему задолжал, и поэтому вообще...
Кехман уверяет, что спектакль не идет не потому,
потому что он задолжал.
Да, потому что долго не платили. Мы не платим дирижеру, дирижер не дирижирует, спектакль не идет.
Так вот вчера, еще у нас одно событие.
Выяснилось, что это все неправда.
Рубкис опубликовал свое письмо.
Что он готов дирижировать.
Абсолютно, никакого конфликта творческого. Он говорит, это все мои люди, я как бы благодарен. Там очень теплые слова он говорит в адрес труппы, режиссера, Мезрича и так далее, и так далее. И говорит, что никакого денежного конфликта нет. Какие все прекрасные. Анатолий Голубовский, ваш комментарий.
У меня очень много разных комментариев.
У меня тоже, вы знаете, я поэтому говорю, что эта пьеса разрослась до такой степени, что это пора сериал снимать по ней.
А между прочим, все это затеяно было ровно для того, чтобы разрослось в нечто совершенно неуправляемое и
хотящееся. А кем затеяно, кстати говоря?
Вот сейчас
это вопрос.
Немного конспирологии, что
называется. Вот у Кехмана одна
конспирология. Мне кажется, Марина очень важную вещь сказала о том, что спектакль «Тангейзер» – это необыкновенно демократическое зрелище.
Да.
Я, к сожалению, не видел спектакль, но я очень разговаривал с огромным количеством людей, которые его видели. Более того, с простыми, что называется, новосибирскими зрителями.
У нас будет одна такая сегодня, ближе к концу.
Вот, это очень важно. Значит, спектакль за время его существования, он прошел 4 раза, как известно, посмотрели 8 тысяч человек.
Это
битком.
Да, это очень много.
Это битковый много. Зал Новосибирской оперы, один из самых больших театров в Европе. Вот. И это огромное количество людей. И по свидетельству современников...
Стоячие овации всегда.
Стоячие овации всегда. Это означает, что вот, проняло всех. Да?
И вот то, о чем говорит... спектакль,
совершенно.
Что далеко не всегда бывает у хороших произведений искусства, не всегда бывают успешными. А он еще и успешный.
При этом спектакль там с зарубежной звездой.
Ну да.
Все такое. Зрители Новосибирского театра очень любят этот спектакль, очень любят Мездрича. И вообще театр они очень этот любят, потому что в условиях, когда стремительно провинциализируется вообще все на свете, столица и город Новосибирск в том числе, для горожан Новосибирская опера – это то, что их склеивает с Европой. Это столичность их. Она вся сконцентрирована вот в Новосибирском театре оперы и балета, потому что очень многие институции разрушены там совершенно безжалостным образом. И когда было обсуждение вот это вот знаменательное, уже после всех судов, было знаменательное обсуждение в Министерстве культуры, да, в нем принимали участие удивительные люди некоторые, которые никакого отношения не имеют не только к Министерству культуры, но и вообще, так сказать, к нашим представлениям о здравом смысле. Например, спектакль «Тангейзер» обсуждал там Егор Холмогоров, известный националист. Эти все стенограммы, они в открытом доступе, на самом деле. Любой человек может зайти на сайт Министерства культуры и прочитать там все эти документы. Они намного выразительнее, чем очень многие высказывания, так сказать, и какая-то аналитика, да, понимаете? Потому что это настолько эмоциональные тексты. Так вот, Егор Холмогоров, по-моему, он даже видел этот спектакль, а может и врет, не помню сейчас точно,
слушайте,
не важно.
Очень смешно, когда эти люди говорят, секунду, что они посмотрели 4 часа «Тангейзера», как-то им сразу не верю.
Нет, вы знаете, да, вот я не верю абсолютно, что Аристархов, например, смотрел 4 часа «Тангейзера».
В записи.
В записи, да, это брехня. Потому что нормальный человек не может этого.
Нет, прийти в театр он может. Прийти в театр он может. Но вот смотреть в записи, это профессионал может.
Но новосибирские зрители, между прочим,
ну, они же не смотрят.
Я просто хотел сказать.
Запись.
Да. Нет, у Мездрича, на самом деле, он чрезвычайно внимательно следит за реакциями зрителей, не только на спектакль «Тангейзер», вообще. У него в кабинете, я знаю Бориса Мездрича очень давно, он выдающийся действительно театральный директор.
Да, прекрасный
театральный. То есть у него стоят мониторы, на которых не сцена, ну там есть со сцены, а еще зал, да, и он внимательно смотрит за реакциями зрителей, тогда, когда более-менее светло, и смотрит, как происходят аплодисменты. Он фиксирует все, сколько народу ушло, сколько пришли, когда там чего, какие реакции. То есть вот то, в чем его упрекают, это такой фантастический мониторинг вообще вот того, как функционирует, собственно, произведение. Это чрезвычайно важно. Да, так вот, Егор Холмогоров, он говорил о том, что вообще все это зады европейского театра, это все фигня полная, это уже демоде. И вот, например, ну, вплоть до того, что вот афиша спектакля, все это называется, вот этот постер, который 29 секунд на сцене находится.
И не является афишей спектакля,
это
является афишей фильма.
Афишей фильма, который поставил «Тангейзер», фильм называется «Грот Венеры». Вот. Что это типа плагиат с известной афишей фильма Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта», где тоже распятие между ног
прекрасной
дамы. Да. Действительно, да. Я уверен на 125%, что это сознательно. Потому что
это парафраз. Это еще одна отсылка к тому, что это киноистория.
Да, это свидетельство того, каков на самом деле творец, вот этот вот самый герой, герой оперы. Там и так далее, и так далее. Вот. Значит, они так вот разбрасывались вот этими эстетическими суждениями, что это зады, а это плагиат, а это не то, ни пятое, ни десятое, ничего не видели. Город, на самом деле, стоит на ушах на сегодняшний день. Город Новосибирск. И 5 апреля будет митинг. И вот я не знаю уж какая... Вы прекрасно понимаете, что там 3000-4000 человек, которые выходят на улицы, ну, в большом миллионнике, это очень много в России. Вот. Я не знаю, сколько туда придет народу. Я уверен, что придут больше, чем на этот митинг, который устраивали православные активисты. Но тут дело же ведь не в количестве. Ну, я просто прервусь, потому что у меня есть еще... Кому это было нужно, ну, если хотите, могу сейчас сказать, хотите попозже.
Давайте, знаете что, вот я прям очень хочу, чтобы мы посмотрели Павла Руднева в записи. Я его, не дожидаясь вашего прихода, записала по скайпу, где Паша тоже человек, который видел спектакль. И вот мне важно понять,
кстати, автор рецензии,
рецензии, которая на сайте журнала, которая описывает
единственный
вот
вообще внятный текст большой.
Там, по-моему, первый,
который рассказывает людям, что граждане вас обманули. Там нет никакой ни провокации, ни намеренного оскорбления, или даже не намеренного оскорбления чьих-то.
Он просто про другое этот спектакль.
Вот, давайте попросим студию показать нам запись нам разговора моего с Павлом Рудневым, театральным критиком.
Я присутствовал на четвертом спектакле, который был последним. И я видел, как публика с огромным успехом принимала этот спектакль. Была стоячая овация, и, собственно, зал там, в 1200 мест весь поднялся и оценил масштабы постановки и масштабы музыки. То есть тут вот вопрос в том, что, как это и было во все времена, когда церковь вступала на территорию театра, как это было в эпоху модерн, скажем, точно так же. То есть церковь действует превентивно. Она не... Если бы она, услышав какой-то зрительский голос, возмутилась, тогда было бы это понятно. Но это такое, как бы сказать, немножко ощущение, что кто-то приходит на какие-то разные территории и вот такой намеренный вопрос задает, да, а нет ли здесь оскорбления для верующих. То есть в каком-то смысле слова это такое наложение какой-то сетки восприятия на уже существующий спектакль, безусловно. Ну и разумеется, вот вопрос в том, что, конечно, не разобрались в сути действия, не посмотрели его до конца, судят по отрывку, который на самом деле отрицается в этом спектакле, да, то есть парадокс в том, да, что этот плакат изображает то, от чего и художник, и Христос отказывается. То есть это возмущение прошлым героя, да, если угодно. Но это как если бы, вот, ну, скажем, есть в Евангелии такой сюжет, когда Савл превращается в Павла, да, из человека, из там, мытаря, по-моему, да, превращается в апостола. Если показать жизнь мытаря и сказать, что это сюжет Евангелия, это ведь неверно, да, потому что призванный апостол Христом обращается в Павла, из Савла превращается в Павла. Так вот этот плакат – это Савл, да, это прошлое героя, от которого он отрекается. И выбирая путь муки и страдания в конечном итоге. То есть как раз мне так кажется, что это спектакль про веру, про обретение веры и про христоподобность искусства, про то, что человек искусства – это жертва, и он всегда выбирает путь мученичества, чтобы обрести правду. Да? И вот обидно, что такой спектакль, как раз который мог бы быть попутчиком церкви, его соратником в каком-то смысле слова, он оказывается вот, ну, поводом для такого остракизма.
Нет, Павел Руднев, нет, считает православный активист Дмитрий НТО, нет, вот не товарищи вы нам. А, Марина, вы прокомментировать хотели, потому что я уже прямо хотела показать, что у нас настоящие боевики православные думают по этому поводу.
Да, Марина, у меня там, ну, как-то много комментариев, честно говоря. Павел не был призван Христом. Ну ладно, это мелкая неточность.
В метафорическом смысле.
Ну, был, да, но уже не при жизни. Я хочу сказать вот что. Мне кажется, и я это неоднократно повторяла в разных, так сказать, контекстах, что было бы ошибкой рассматривать вот эту нынешнюю ситуацию как просто противостояние Русской Православной Церкви и, ну, искусству светского, театра и так далее. Это, мне кажется, только часть более общей какой-то глобальной проблемы, потому что я, честно говоря, нигде никогда... Ну, понимаете, какие-то консервативные силы существуют в любой, в том числе, самой цивилизованной европейской стране. Это, во-первых. Во-вторых, церковь, ну, как бы это по определению какой-то такой довольно консервативный, как бы, институт, да, и никто не говорит, что он должен быть каким-то, ну, консервативный, да, вот они как-то... Но я не могу себе представить, чтобы протестантский пастор вставал бы на защиту Шиллера и говорил, вот тут вот какая-то постановка, это не по которая, Шиллеру сделано. Чтобы оскорбляет. Католический правый какой-нибудь там священник, ну, такой консерватор, говорил бы, что такое, вы исказили нашего Боккаччо. Угу. Как такое может быть?
Марина, это... это, конечно, не совсем.
Как не совсем? Ровно так. Вчера отец Тихо Шевкунов на моих глазах говорил, что... Ну, он поговорил немножечко про Тангейзера, а потом он сказал, сейчас я буду говорить не как священнослужитель, а как простой зритель. Вот прихожу я в театр и вижу Пушкина, который поставил не так, как написано у Пушкина. Вижу там Гоголя, и поставил не так, как написано у Гоголя. Угу. И вдруг я вижу, как потихонечку-полегонечку, значит, эти люди, которые... Ну, есть какой-то закон. Этот закон противоречит, с моей точки зрения, Конституции и так далее и тому подобное. Ну, это некий закон. Хотя бы какие-то там с границы можно с помощью этого закона очертить и сказать, ну вот сюда мы заступать не будем, и тогда все будет хорошо. Но когда говорят, что оказывается, вот эти люди будут, какие-то люди, кто-то из них в рясах, а кто-то из них филологи из института имени там, Лихачева, да, будут рассказывать, как ставить Пушкина в современном театре, и как ставить Гоголя в современном театре, или как ставить Вагнера в современном театре. Вот тут мы уже приехали, потому что как? Это даже не цензура. Такого даже в советское время не было. Но говорили. Вот есть, да, была идеология. Это было что-то внятное все-таки. Было понятно. Вот сюда и туда ходить не нужно. Вот так и так делать нельзя. Но, а тут ведь нету никаких предписаний жестких. А эти предписания в головах у этих странных людей.
Слушайте, что же с этим делать? Свека, Анатолий, можно мы посмотрим НТУ? Я умоляю. Это да просто мой любимый вообще. Вот любимый репортаж Радио Свобода этой недели. А потом вы скажете. Ужасную вещь. Да. Телефон прямого эфира, я напомню, 8 800 222 12. Дорогая студия, покажите нам, пожалуйста, как Дмитрий Интео выступал против всего. Давыдова даже закрыла глаза, как Дмитрий Интеус и товарищи подкладывал свиную голову Олегу Табакову, который неожиданно, какая неожиданность, выступил за Кулябина и, значит, театр, а вовсе не против. И, значит, теперь идеальный муж в постановке Константина Богомолова является предметом очередных нападок людей,
которые... Они просто почувствовали, что это можно делать.
Почему я говорю про то, что главное событие этой недели, это то, что в воздухе появилась вот эта отмашка и набор, просто набор информации, говорит нам о том, что неоконсерваторы, это мы очень мягко их называем, они поняли, что пора переходить в наступление. И так Дмитрий Интео, который не смотрел, но мнение имеет. Пожалуйста.
Спектакль «Тангейзер» сам я не смотрел, я видел все то, что есть в открытом доступе, записи, то есть, которые полностью дали представление о том, что там происходит. Ну и если говорить о Новосибирске, я доверяю экспертам, которые находились там.
Второй акт. Соратница НТО кладет свиную голову с написанной на ней фамилией Табакова на ступени у главного входа в МХТ. Смерть по очереди срывает маски с активистов, вроде бы обличая лицедейство. А НТО делает еще одно заявление. Мол, скандал с Тангейзером – это еще цветочки, и Богомолову с Табаковым достанется сильнее, чем уволенному на днях директору Новосибирского театра Борису Мездричу.
Если через месяц спектакль будет идти, не будет Олега Табакова, который возглавляет этот театр, и то, что было в Новосибирске, будет ничем среди всеми протестами, которые поднимутся перед престольным градом Москва.
И лозунг, который используют на уличных протестных акциях, верующие переработали. Под стать своей повестке дня.
Россия без богохульства! Россия без богохульства!
И вот развязка. Довольные своей работой активисты доламывают валяющиеся на земле маски и позируют перед камерами. Один из них достает плакат, довольно прямолинейно посылающий всю культуру, и поясняет, какое искусство нужно, а какому в России место быть не должно.
Искусство, которое мы сейчас имеем, уничтожает душу людей, вредит людям. И поэтому такое искусство быть не должно.
А какое должно?
Православное, несущее высокие идеалы на христианские.
высокие христианские идеалы продемонстрировал этот парень просто на плакате. Мы не можем
это такой перформанс, в эфире.
Это, знаете, кстати говоря, вчера возник, это же все еще так, такая казуистика все время идет. Ну вот, Пусси Райт ворвались в церковь и там устроили свою акцию, а мы-то подошли к зданию театра и тут там устроили свою акцию. Да, это было бы акцией. Да. Это было бы акцией. Если бы не звучали прямые угрозы.
Да, вот,
если бы вы тогда не говорили девочке из Пусси Райт, если вы сейчас будете служить вот так, а не эдак, как нам хочется, чтобы служили, то мы там, или, я не знаю, что-то сделаем с патриархом Кириллом. Таких угроз не было. Если бы они были, я бы сама сказала, это не акционизм сразу же. Нет. Это просто уголовно наказуемое деяние. Да. То, что мы видели сейчас, не акционизм, а уголовно наказуемое деяние.
Так кажется,
конечно, потому что прозвучат прямые угрозы.
Нарушение. Мы, кстати, недооцениваем пророческую функцию современного искусства чуть-чуть.
Да, конечно.
Вот, потому что я помню, в 1993 году был такой видео художник, есть, слава тебе Господи, Гия Ригвава. Вот. И он сделал такую замечательную видеоартистскую работу, экран телевизора, и там Гия Ригвава, голова его, он монотонно повторяет одну и ту же фразу. Не верьте им, они все врут, они все сожрут. И вот тут бесконечно продолжается. Фантастическое по силе было произведение, хочу вам сказать. И надо сказать, что все так и произошло, как сказал Гия Ригвава в 1993 году. А это было событиям октябрьским сделано 1993 года. Вот. А что касается... страшные вещи, которые я хотел сказать.
Мы ждем с Мариной. Да. А то вопрос, мы ничего не знаем.
Да, и никто не... Мое тайное знание. Да. Значит, я хотел сказать страшную вещь. Страшная вещь вот в чем заключается. Вот когда закрыли дело административное по поводу мест для Чекулябина, все вздохнули с облегчением. И когда началась вот эта жуть, связанная с Министерством культуры, все эти общественные обсуждения, увольнения, и все сопутствия, Кехман там появился и так далее, который, по моему глубочайшему убеждению, намного страшнее, чем суд уголовный.
Кто? Кехман.
Вот эта вся история.
Безусловно, да. Конечно.
Значит,
конечно.
Все говорили, все-таки это не суд. Все-таки их не посадят. Все-таки их...
готовились, да?
Я перехожу к конспирологии постепенно. Да? Вот. Я считаю, я абсолютно в этом уверен, это мое личное мнение, что... Да, и все говорили, конечно же, такие вопросы не должны решаться в суде, и не должны решаться там, не должны решаться сям. А я как раз считаю, что именно в суде все и должно решаться. Потому что в суде выступают эксперты. Вот Борис Фаликов выступил в суде, может быть, его экспертное мнение как-то повлияло на решение судьи. Да, да, закон об оскорблении чувств верующих, он плохой закон. Как говорят, гнилая статья.
Очень плохая.
Очень плохая.
Это отдельная дискуссия.
Настолько нечетко, что...
Такие статьи есть в разных других странах. Есть в Германии подобная статья, чуть-чуть напоминающая по формулировку. Там еще где-то есть. Но тем не менее. В суде, да, действительно, кто-то почувствовал, что закон нарушен, пошел в суд, все пришли. Министерство культуры здесь вообще ни при чем. Да. И я напоминаю вам, 2011 год. В 2011 году группа «Война» с известной акцией «Член в плену в ФСБ» получила за нее государственную премию «Инновация».
«Инновация». Так.
Вот. Разразился бешеный скандал. И там разные люди, газета «Культура», и все прогрессивные реакционное человечество требовало уволить министра Авдеева. А министр Авдеев сказал, я считаю, что за это он заслужил почетное звание лучшего министра культуры.
Да он вообще был прекрасен.
Да. Лучшего министра культуры 2000-х годов и всего постсоветского периода, безусловно. Потому что он не боялся кому-то не понравиться. Вообще не боялся. Он сказал, что Минкульт не является цензурным... Я специально выписал то, что он сказал. Минкульт не является цензурным органом, а потому не собирается влиять на решения экспертов, даже если с ними не согласны. Министерство культуры. Да? И он сказал... что я доверяю своим экспертам. На то не эксперты Министерства культуры. А если эти люди нарушили закон, с этим пусть разбираются. Правоохранительные органы, если хотите. И это правильная позиция абсолютно управленца. Так вот, то, что были прекращены все эти дела, ну, они не совсем как...
Ну, там пытались... Прекращены, да.
И все это перешло в плоскость интерпретаций, оценок, расторжения договоров с учредителем там, и так далее, так далее. Это, конечно, абсолютно трагическая ситуация. И более того, я вот уже, если говорить о конспирологии, я уверен, что, собственно, все так и было задумано. Да? Все так и было задумано. Никто не собирался ни сажать, ни штрафовать, я так подозреваю. Ну, или там по ходу дела как-то менялась тактика. Вот. А все это направлено на то, чтобы ну, так постепенно, степ-бай-степ, ввести ну, нечто вроде предварительной цензуры в нашем замечательном отечестве. И вот эти слова Мединского последние о том, что цензор должен быть в сердце.
Ну, да? Я сам буду твоим цензором. Да, да. Говорил известно кто, известно кому.
Нет, да. И, во-первых, я сам буду твоим цензором. С другой стороны, вот замечательный филолог Олег Проскурин, он в Фейсбуке привел стихотворение Дмитрия Минаева, поэта 1863 года, стихотворение, где вот ровно было про то, что у каждого россиянина, я сейчас не буду просто цитировать, все должно быть в сердце и в голове. И цензура, и участок, ну, полицейский участок имеется в виду, и все будет отлично. Ничего в этом нового нет. И поэтому не случайно выступила такая, вот все вот вроде как одновременно все происходит, да, и вот не культура, не наследие выступил и прочее. Да, вот эта компания такая, она спланированная и так далее. Не случайно вот эти вот эксперты придурочные, не побоюсь этого слова, значит, которые вот сидели и ждали в засадный полк такой вот этого.
Эти придурочные эксперты преподают в наших вузах.
Естественно, они преподают в наших вузах.
Не надо об этом забывать.
Нет, я не собираюсь об этом забывать. И вообще ничего забывать не собираюсь.
Чтобы оценить масштаб катастрофы.
Да, чтобы оценить масштаб катастрофы. Да, они доктора, профессора, там и прочее, и прочее. И не всегда у них, кстати, диссертации украдены.
Нет, совершенно, да. Конечно. Я, кстати, вполне верю, что
специалисты. И это все есть не наследие, на которое, Лен, правильно вы совершенно указали, потому что это штаб культурной политики. И Арсений Миронов, который, как известно, один из ближайших друзей и клевретов православного олигарха Малафеева, спонсора Донецкой войны. И Арсений Миронов, и подозреваю, что вполне ну, близкий знакомец Игоря Стрелкова, потому что это все одна компания абсолютно. Он возглавляет не наследие. В ней наследие и является главным экспертом по культурной политике, главным советником Мединского по культурной политике. Он автор всех этих тезисов «Россия не Европа», вот это вот против политкорректности, мультикультурализма и прочего, прочей толерантности. Вот это все Арсений Миронов. Он автор фэнтези, таких из жизни древних, Древней Руси, еще до христианской. И там в героях явно видится, так сказать, тот же Малафеев, там, и так далее, и так далее. В общем, шикарный персонаж абсолютно. И хочу вам еще сказать, я взял еще одну бумажку, потому что я не могу запомнить название центра, вот центра культурной политики. Вот висят люди, которые все это планируют, осуществляют реально. В ней наследие существует центр, который называется. Вот оцените формулировку. Центр общенациональный. И этнокультурной политики, запятая, исследование проблем правосознания и патриотизма. Понятно? Да?
Стругацкие ну, должны да. были быть здесь.
Стругацкие, нет, лапки. У них там...
Поднатужимся и поймем.
Так. А стоит поднатужиться. Вот что такое, например, общенациональная политика? Непонятно.
А меня исследование патриотизма очень взволновало.
А вот исследование проблем...
Он или конструкция?
Нет, здесь все очень взаимосвязано. Потому что правосознание, патриотизм и такая этнокультурная и прочая культурная политика, поскольку это не наследие, да, они взаимосвязаны. Потому что если ты не патриот, значит, у тебя проблемы с правосознанием. Скорее всего.
С правосознанием.
Да, с правосознанием. Вот правосознание, патриотизм, вот это все...
Если ты не патриот, ты будешь неправильно ставить Пушкина.
И Пушкина неправильно будешь
ставить.
Вагнер будет писать. Хотя где Вагнер, вот где патриотизм?
Ну, не тем... было этого центра ни в ней культурологии, который раньше существовал отдельно, вот возглавлял Кирилл Емельевич Разлогов его, да, который влился вот в ней наследие. И вот там вот сидит вот Арсений Миронов, и им руководит, или он уже руководит, я уж не знаю, с точки зрения конспирологии, вот этот вот первый заместитель министра культуры Аристархов, который... Они, такое впечатление, что один и тот же человек с разной внешностью, они все произносят одинаковые тексты абсолютно. Да, вот. Да, и еще последнее по поводу конспирологии. Город Новосибирск, конечно же, выбран не случайно для этой акции, потому что в осенью в городе Новосибирске будут выборы в городское законодательное собрание и в ЗАГС собрание губернское. И там очень большие проблемы у «Единой России». Там мэр коммунист, там публичные порки происходят единороссов, и необходимо было, вот, что касается Новосибирска, не федеральная задача, как-то сплотить вот этот вот консервативный мракобесный электорат, ну, типа Крым такой подбросить им, вот, например, вот возьмите, дыры стерзайте, и на этом сплотитесь, вот, Новосибирский театр.
Анатолий Голубовский, огромное спасибо. Вы просто подтверждаете, то мои новосибирские источники. Вы знаете, что вот я получила пару писем, ну, да, без таких подробностей, но люди, работающие в культуре, которые выйдут на этот митинг, они вполне себе такой сценарий предполагают, да, что это такой полигон, на котором обкатывается вот эта вся компанейщина. При этом люди, вот, по крайней мере, со мной находящиеся в переписке, они вполне сознательные. Они небольшие поклонники спектакля, надо сказать. Ну, то есть, не знаю, по каким причинам, да, но там первый акт особенно, ну, как-то их там коробят. Но, тем не менее, они все, вот вся эта компания людей, преподающих, работающих в театре, они все собираются в воскресенье выходить. И я записала сегодня на такую даму молодую, Наталью Пинус, ее зовут, она член общественной палаты Новосибирска, директор фонда «Академгородок», она, оказывается, на «Дожде» выступала пару дней назад, вот она один из организаторов этого митинга, и мы с ней поговорили о том, чего они ожидают, почему они идут и что для них это означает. Покажите нам в студии, пожалуйста, нашу беседу.
Где-то внутри себя мы почему-то ожидаем около 2500. Но точную цифру сказать практически невозможно. Но, в частности, есть группа ВКонтакте, в которой зарегистрировано около 5000 человек. Они регулярно посещают эту группу, и 70% из них говорят, что планируют идти. Но, опять же, реальности мы пока не знаем, мы не очень представляем, сколько реально будет человек. Если говорить про качественный состав, то это будут, с одной стороны, молодые люди, с другой стороны, люди вот уже, скажем так, моего возраста, там, до 45-50, может быть, лет. Те люди, которые, в общем-то, потребители культуры, прежде всего, являются у нас в городе Новосибирске, и которым, в общем-то, они все равно в отношении того, что сегодня происходит у нас в нашем городе. Люди разные, но для меня важно именно то, что, прежде всего, все-таки это в целом люди, которым кажется, что вот эта ситуация с Тангейзером, это такой вот первый шаг, такой демонстративный шаг, который приводит нас к опасности и такой вот прецедент, который может привести к введению цензуры в масштабах даже вот не только, как нам кажется, города Новосибирска, но и в масштабах нашей страны.
Я знаю людей, которым спектакль, в общем-то, не очень понравился, но, тем не менее, они на митинг идти собираются. Вы сама этот спектакль видели или вы идете по вот, убеждению высшего порядка?
Значит, во-первых, я иду по убеждению высшего порядка прежде всего, но и по убеждению, связанному с тем, что я сама видела этот спектакль. Этот спектакль на меня произвел большое впечатление, я считаю, это выдающийся спектакль. Да, я согласна, что там есть, может быть, какой-то символ, который мог бы кого-то смутить, но этот символ, он был представлен в спектакле в обличающем, такого, в обличающем манере, в обличающем характере. И я бы даже, может быть, привела такой пример, что ну вот сейчас скоро будет у нас День Победы, будет показано очень много фильмов о войне по телеканалам. Безусловно, там будет показано огромное количество свастики. Если мы возьмем даже фильм «17 мгновений весны», мы с вами поймем, что свастика там, наверное, будет показана ну 1000 раз. И она, конечно же, тоже будет показана в обличающем контексте. Ну, может быть, несмотря на то, что она в таком контексте показана, она может оскорбить чьи-то чувства, ну, тогда мы рискуем наши суды после 9 мая на пятилетку загрузить активно работы.
Наталья Пинус из Новосибирска. Ну, ваши комментарии, друзья. Марина.
Я как-то по ходу дела много что хотела сказать. Я очень пессимистически смотрю в будущее, вот что я хочу сказать.
Так. Ну вот да, я только хотела сказать, вот что мы думаем, митинг, да. Он что-нибудь спасет, он как-то поможет нам.
Видите ли, мне кажется, что мы недооцениваем вот тот запрос на, вот я его называю так, запрос на консервативные ценности, которые существуют в нашем обществе, причем во всех его буквально слоях, не только в, в таком так называемом там, среди православных, так сказать, верующих людей, не только среди людей, которые не очень часто...
Думаю, что среди православных и верующих по-настоящему этот запрос на консерватизм довольно низок.
Он не выше, чем в целом по стране. Да? Я думаю, что он не выше, вот я сейчас скажу какую-то важную для себя мысль, чем этот запрос, который внутри нашей интеллигенции существует. Да. Вот самой даже интеллигенции. Вот мы, ты приводила какие-то там, по-моему, цитаты из этих экспертов Института Лихачева. А я вспоминаю, что лет 20, наверное, тому назад, ну, может быть, 18, я на Пушкинской лаборатории в городе Пскове из уст Станислава Рассадина и Валентина Непомнящего слышала вот примерно такие же слова, понимаете, про то, как нужно ставить Пушкина, что он там у некрошиса, он был искажен. Просто они это говорили не в качестве, то у них не было никаких механизмов для того, чтобы... У них не было никаких механизмов для того, чтобы это применить, да, но эти идеи, вот сами вот эти настроения, они существуют и существовали довольно долгое время. И парадоксальным образом, пока в стране более-менее осуществлялся какой-то модернистский проект, в том числе и в сфере культуры, пока сама власть была нацелена на то, чтобы осуществлять модернистский проект, она не давала возможность вот этим всем силам как-то выйти наружу. Они как-то периферийно, маргинально, иногда менее маргинально, иногда более маргинально, но они не задавали тон всей жизни. Да? И во всяком случае, им все время находился какой-то мощный противовес. А сейчас я чувствую, что вот эти дремавшие, на самом деле, действительно, в общей силы, да, они получили как бы поддержку на самом верху. Им было сказано, отлично, давайте, вы нам нужны. Да? И вот это сращение, это вот неправильно думать, что это просто вот нехорошая власть, она как бы надула это. Это не совсем надутая вещь, не совсем придуманная. Да? Я прям физически ощущаю вот это вот консервативное брожение в обществе. Я просто сужу даже, простите, по тем письмам, которые я сегодня получила после передачи, вот вчерашней передачи Владимира Соловьева, там записывалась, да, у себя в Фейсбуке в личную почту. То есть в личную почту можно писать, даже не будучи задруженным с человеком.
Да?
Да, конечно. Да. И я получила от незнакомых совершенно людей чудовищные совершенно по содержанию письма, да,
обвинительного порядка.
Ну да, да, даже практически с угрозами и так далее.
Это при том, что передача Соловьева понятно, в какую сторону клонилась, да? То есть там победа Шевкуновой кампании была абсолютно.
Это никакие не боты. Это абсолютно реальные люди, да. Судя по всему, да. Одна из этих женщин даже пишет, что мы с вами когда-то познакомились в Осло. И вроде бы неплохо общались, но теперь я хочу вам сказать, что
я с вами не подруга.
Я не то, что не подруга. Да, если я увижу вас, я изобью вас просто буквально.
Ну да.
Прекрасно. В роли социолога, Толя, мы можем попросить вас.
Я разделяю пессимизма, но разделяю, так сказать...
Тревогу.
Вот, не тревогу, а вообще анализ вот этот, вот, связанный с тем, откуда все берется. Угу. Да, я согласен с тем, что это связано даже не с... тем, что называется, это связано, в общем, с таким интеллигентским еще определенным степени невежеством, не закрытостью и непониманием, что есть современность, что есть актуальность, да, и вот закрытостью к актуальному искусству. Мы слишком долго, и это, безусловно, результат безумно долгого герметического существования
представительства. Да, мы не смогли это преодолеть, вот, и мы не смогли это предприняли неких важных шагов.
И никому ничего не объясняли, так вот. Вдруг раз стало можно, и все начали лепить современное искусство в меру своего понимания, и не забудьте о том, а как вот люди, собственно, это воспринят, люди, от которых вы их всего этого лишали долгие-долгие-долгие годы. Вот, и российская культура культура, русская культура, она как бы литературоцентрична, логоцентрична во всяком случае, и с большим трудом принимает интерпретационные какие-то жесты. Да, хотя... вот, и все это хотя бы, потому что очень многие интеллигентные, ну, Дмитрий Быков тоже как бы выступил
в последнее время. Да, я поражена была, как много людей из так называемого либерального лагеря произносили это совершенно какие-то...
Но вот я считаю, что вот такие события, какое произойдет 5 апреля в Новосибирске, имеют большую перспективу. И напоминаю вам, что вся перестройка у нас началась с 5-го съезда кинематографистов в 1986 году.
Анатолий Глубовский, спасибо. На этой ноте это мы завершаем программу «Лицом к событию». Она была посвящена сегодня Тангейзеру, точнее сказать, как мы выяснили в конце программы, кампании против Тангейзера, довольно организованной. За нашим столом были театральный критик Марина Давыдова, программный директор театрального фестиваля в Вене и социолог